Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Всем доброго времени, уважаемые слушатели! С вами вновь традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы вновь продолжаем путешествовать в нашем цикле «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, историком, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы продолжаем говорить о бытовой и экономической культуре 17 века.
Мы говорим, Петр I создал флот. Он его действительно создал, но надо не забывать такую вещь, что как минимум на момент царения Петра в Архангельске база флота уже была. Да. В Каспийском море это менее значительно, и кроме того, там было восстание Степана Разина.
Но она была, видимо, база, это, так сказать, на каких-то вообще минимальных каких-то платформах.
Ну как на минимальных? Да? В Астрахани даже военные корабли
военные
были. Да, понимаете? Корабль «Орел», первый военный, но его сожгли разинцы. Mm-hmm. Да. А Архангельск, так, дело в том, что ведь Петр-то где начал строить русский военный флот? Он же его в Архангельске начал строить. Потом, ведь известный факт, когда пробились на Балтику, Петр военные корабли из Архангельска по Суховолокам велел привезти. Угу. Это, между прочим, маршрут сталинского Беломор-канала, Беломоро-Балтийский канал. Он четко там, от Петра I привет и подсказка. Так вот. Но дело в том, что в Архангельске и в Астрахани был еще один очень важный момент, почему там это все закрутилось. Там был просто потрясающий объект бизнеса – икра.
Вот оно что.
На севере красное, на юге черное. Так вот, и там начали вертеться немеренные деньги просто. И там возникают первые в истории нашей страны коммерческие объединения. Причем, знаете, как интересно, вот в России особенность такая, которая многократно повторяется, в отличие от Западной Европы, там они были неформализованные. Скажем, классика жанра, но об этом у нас впереди разговор, у нас следующая тема будет по церковному расколу, но могу сказать, что без подписания бумаг работали мужики, вот. Почему это происходило, нам еще впереди предстоит понять, у них интересная этика будет. Но важно, что там, в общем, работало все это дело, и вот когда ученые начали изучать, вот что напоминает вот эти первые русские коммерческие артели, артелями это называлось, самый, кстати, это очень интересный показательный вариант, самая близкая аналогия, это подобная практика в Швеции. То есть север Европы, а Швеция – страна, где никогда не было крепостного права.
Угу.
Для справки, Архангельск – это территория господина Великого Новгорода, на этой территории тоже никогда не будет крепостного права. Вот это особенность в России, даже когда восторжествует крепостное право, будет два региона, которые никогда не будут в этом участвовать. Это русский север, то есть территория господина Великого Новгорода, между прочим, главный ресурс черносошного крестьянства, из которого купечество выходило, и Урал-Сибирь. Вот. На Урале еще были какие-то формы, близкие к крепостничеству, там, мы об этом будем потом говорить. Сибирь не знала никаких, понимаете? Так вот, вот это ресурс. Вот. И здесь вертелось чрезвычайно интересные вещи. Кстати, это сразу давало, между прочим, очень интересная тоже страница 17 века, толчок и возникновению промышленности.
Да.
Ведь, вы знаете, опять-таки, классика жанра обычно вспоминают Петра, когда говорят об уральских заводах, о Демидовых, да, и так далее. Но Ирбит, Алапаевск, Кунгур, Ис, Ницца – это заводские города эпохи царя Алексея Михайловича Тишайшего.
Вот.
То есть это причем госсектор. Понимаете? А ведь если говорить о частном бизнесе, о возникновении мануфактур, то они возникали повсеместно. Вот те же Павлово-Посадские платки, да, там и так далее. И, кстати, сразу наметилась одна деталька. Преобладать будут текстильные мануфактуры. Mm-hmm. А забегая вперед, скажу, когда Петр I начнет очень активно вмешиваться в промышленность, его вмешательство не всегда носило позитивный характер, об этом у нас впереди разговор. Но, к счастью великому для русской текстильной промышленности, Петр ей совершенно не занимался. Это, знаете, как ирония Салтыкова-Щедрина в истории города Глупого.
Да-да.
Вот лучше всего в Глупове жилось при городоначальнике Прыще, который ничем не занимался, потому что у него в голове была котлета. А вот самый тяжелый случай – это Угрюм-Бурчеев.
Да-да.
Да, кстати, если все остальные городоначальники имеют прототипами русских царей, то Угрюм-Бурчеев – это вообще какое-то предсказание на Иосифа Виссарионовича, похоже. Вот. Но самое главное, что он ужасно деятельный.
Да-да-да.
Он во все вмешивается. Так вот, Петр не вмешивался в полотняную, в текстильную промышленность, и она цвела.
Но
и она
дальше
заваливала Европу русскими ситцами.
Это дальше.
Это дальше. А старт-то в 17 веке.
В 17-х. И что, вот в 17 веке уже в больших каменных домах бояр стены были покрыты дорогими обоями, тканями, кожей, коврами. Рынок. Видите, в простенках висели зеркала, картины, в комнатах стояла красивая мебель, люстры, множество свечей освещали помещения, отдельные помещения выделялись по целые библиотеки, но, понимаете, деление все-таки, так сказать, если мы говорим про экономическую составляющую,
конечно,
бедные, богатые.
Конечно.
То, что да, быт горожан, естественно, он был более скромным.
И еще я добавлю, что ближе к Петровской эпохе, но тоже уже, возникает мода на изразцы.
Да.
На кафель.
Кафель, да.
Да. Это мода из Голландии, кстати, пришла.
Ну, а вот что было более скромным, это подворье включало в себя жилой дом, хозяйственные постройки, основной,
да,
мебели, что было, столы, лавки, сундуки.
Да.
Основным украшением считался, что красный угол, правильно?
Безусловно.
Который был, естественно, обставлен иконами. И вот в 17 веке уже посадские жители стали возводить кирпичные дома. Ну, конечно, такое жилье не все могли себе позволить.
Вот вы знаете, я вам скажу, вот для,
даже зажиточные,
вот для уральского слушателя очень полезной была бы такая наглядная в этом плане информация. Это музей в Нижней Синячихе под Алапаевском.
Да, да.
Дело в том, что вот просто это доступно, это как бы на расстоянии шаговой доступности.
Да.
И вот поскольку я там бывал неоднократно, я могу сказать, там есть очень такой впечатляющий момент, как раз что касается бытовой культуры, там есть музеифицированный дом 17 века, то есть уральского крестьянина
уральского,
17
да,
века. Вот что там бросается в глаза? Вот, понимаете, если говорить о бытовой
вот
культуре.
Вот что крестьянский,
да,
двор в себя включил.
Да. Ну, во-первых, вот это очень интересный момент. Дело в том, что до Урала, судя по всему, вот все эти новшества добирались медленно.
Позднее.
Да, поэтому что такое крестьянский дом? Преобладает абсолютно все произведенное на месте.
Ну, хлев, сарай.
Да. Ну, например, такая деталька, она очень впечатляет. Каменное точило.
Да.
То есть вот такой вот гранитный круг. Да, то есть они, металлические предметы, естественно, все покупные были, потому что уральская металлургия – это явление более позднее.
Да.
Везли из центра России.
Центра.
Вот. А точило было местное, и оно было просто как в мезолите, понимаете, каменное. И еще там чрезвычайно, конечно, впечатляющий элемент – это баня,
да, да,
которая как топилась раскаленными камнями.
Подождите, а избы как топились? По-черному? Вот есть такое?
Нет, печка была уже нормальная.
А, уже была.
Да, печка была уже нормальная. Mm. Вот. Но баня просто раскаляли. Это техника, которую Джеймс Кук застал на острове Таити в каменном веке. Да. Раскалялись каменно, и вот, так сказать, давало жар, потом таким же образом нагревали воду и так далее. То есть при этом, при том, очень все основательно. И я бы сказал, даже эстетично. Понимаете? Но первобытно, безусловно.
Но посуда еще в таких домах была все-таки деревянная и глиняная.
Конечно,
в большинстве.
Конечно.
Прям,
потому
что до этого еще...
Вот это как раз и говорит о том, что вот эти все процессы, они, конечно, в определенной степени как бы регламентировались вот этой отвратительной инфраструктурой, да, и огромными расстояниями.
Ну, а основной продукт, друзья, вот что можно сказать? Ну, чем питался крестьянин? Это, конечно, те самые зерновые культуры. Это рожь, да, просо, овес, пшеница, да, горох.
Горох, да, капуста.
А вот мясо, естественно, могли себе позволить не только по большим каким-то праздникам.
Конечно.
Правильно?
Конечно,
то есть,
конечно.
Семьи, а вот семьи, как состав семей был большой?
Семья в условиях традиционного
общества. Даже более чем 10 человек было.
Но вы знаете, вот сейчас любой школьник, который сдает обществознание ЕГЭ,
да,
он обязательно столкнется с такой терминологией. Есть понятие нуклеарная семья, есть понятие многопоколенная семья.
Да.
Нуклеарная буквально ядерная. Так вот, что, в чем разница? В ядерной семье, в нуклеарной, не более двух поколений вместе.
Не более двух.
Это типично,
совместно, проживание.
Да, это типично для городской модернизированной культуры.
Угу.
Я еще от себя добавлю, в городской модернизированной культуре детей небольшое количество. Почему? Потому что, вот смотрите, в чем разница.
Угу.
Многопоколенная традиционная семья, это может быть 3-4-5 поколений вместе.
Угу.
Значит, дом превращается в общагу. Интимная жизнь у всех идет на виду друг у дружки.
Да, да.
Вот я уже не говорю о таком малоприятном...
То есть комнат же, сказать...
Комнат вообще нет.
Нету.
Между прочим, опять-таки, в любом, скажем, в Синичихе это вы не увидите, а вот я, к примеру, в Витославлицах бывал, угу, в господине Великом Новгороде. Там большой музифицированный вариант крестьянской усадьбы.
Угу.
Так, там вообще никаких комнат нет. Там есть палати, печь.
Вот.
Так вот, но самое-то главное в чем? Дело в том, что в таких патриархальных семьях нормой является, я бы сказал, конвейер деторождения.
Угу.
Вот, я, знаете, кстати, это не только Россия. Знаете, это любая традиционная семья. Я так чуть-чуть, считайте, что я прикалываюсь, но знаете, когда ставят Ромео и Джульетту Шекспира,
да,
традиция показывать родителей Джульетты предками.
Угу.
Такие они уже на возрасте. Но для справки, матери Джульетты лет 26-27. Потому что Джульетте 13.
Джульетте 13.
То есть девочку в 13 лет выдадут замуж, это норма, между прочим, Пушкинской Татьяне 13,
вот,
и
кстати,
Наташе Ростовой 13.
Вот именно поэтому у нас тогда и в брак вступали юноши с 15, а девушки уже с 13 лет.
Так, Ольга, между прочим,
это было нормой.
Так, я говорю, у нас недавно Государственная Дума чуть-чуть поставила вопрос запретить Ромео и Джульетту Шекспира. Вот, ну что можно сказать? Ну не вошли в контекст, господа депутаты.
Да.
Вот дело в том, что 12 и тем более 13, в Грузии в 15 лет девочка старой девой считалась,
да,
понимаете? Так вот, а почему еще такое раннее вступление в брак? Жизнь-то длилась в среднем лет 33-35. Медицина была еще та.
Да.
Женщины,
да,
умирали
отсюда,
от родов.
Да, потребность.
Да.
Но, Дмитрий Владимирович, в 17 веке венчание, акт венчания в церкви стал обязательным,
да,
для,
да,
всех вступающих в брак.
Но это говорит о том, что закончилась наконец-то первоначальная христианизация.
Да. Да, друзья,
да,
уважаемые слушатели, еще раз подчеркиваем, что в 17 веке именно венчание стало обязательным для христианина,
да,
для православного.
И вот возвращаясь к проблеме традиционной семьи, то есть если девушка выходит замуж в 13 лет, она лет 15 будет постоянно беременной. Результат, цитирую Пушкина, каменный гость,
да,
скажи, Лаура, который год тебе, 17 лет,
да,
ты молода и будешь молода еще лет 5 или 6, а после люди назовут тебя старухой. Пушкин знал, что писал.
Да, да, да,
да. Это Испания, но это средневековая Испания.
Да.
Так вот, и дети в этой ситуации выживало меньше половины. Так я опять-таки, что говорить про 17 век, вот вам век 20-й, Максим Горький, детство.
Да.
Бабушка говорит рассказчику, то есть Алёше Пешкову, да, у бабушки выживших сыновей четверо, то есть вот отец этого самого Алёши Пешкова и еще трое его детей. Да. Но она сообщает, а рожено у меня было 18, значит 14 умерло во младенчестве. Поэтому и это же прямо вот эта ситуация, которая была во всех социальных группах тогдашней России со времен Киевской Руси. Вспомните Всеволод Большое Гнездо, вспомните Владимира Красносолнышко. Да, да. Но рекорд поставил литовский князь Ольгерд Гедиминович, у него 32 ребенка было, и все выжили.
И все выжили.
Да, потом появились князья Трубецкие, Хованские, Голицыны. Так вот, применительно к образованному, к элитному сословию, то есть боярство, дворянство, угу, эта ситуация будет постепенно меняться в сторону городского модернизированного типажа, как раз начиная с Алексея Михайловича. Вот сам Алексей Михайлович, смотрите, у него детей было четверо.
Четверо.
Это, учитывая нормы того времени, мизер.
Угу.
Да. Ну, Федор, будущий царь Федор Алексеевич, Софья, будущая правительница, Иван Пятый, больной, но успевший завести на свет Божий будущую императрицу Анну Иоанновну, и Петр Великий. Вот. Но я не исключаю, что в первом браке, он же дважды был в браке, угу, в первом браке могли быть еще дети, умершие во младенчестве. Угу. Вторым браком с Натальей Кирилловной Нарышкиной четко только Петр. Вот. Это уже говорит о том, что это уже модернизация на уровне семьи.
Хорошо, а система фиксации рождения детей какая-то существовала?
Церковь.
То есть, вот,
церковь,
да,
да, церковь. Где ребенок родился, его несли в церковь.
Писные книги, да,
да, то крестили, есть,
крестили.
Да. И... Кстати, на эту тему тоже возникали потрясающие совершенно нюансы. В крестьянской среде традиционный тип семьи сохранялся до самой советской власти. Абсолютно. Так вот, а, кстати, имя отдавали в крестьянской среде четко по святцам.
По святцам.
Четко, да, по, да, святцам. В дворянской среде потом эта традиция уже после петровских реформ стала недоминирующей.
Угу.
Да, просто там начали как-то уже немножко другая практика возникла. Угу. Выбирают имя сами,
да,
а крещение приурачивают, да, так, чтобы это где-то рядышком
где-то
было.
Где-то рядом, да,
да. А в крестьянской традиционной среде четко по святцам. То есть я к чему хочу сказать, что я думаю, что, то есть, здесь всевозможных ужимок и прыжков им было более чем предостаточно именно потому, что происходило вот это вот, как у Есенина, остался прошлым я в одной ногою, стремясь догнать стальную рать, скольжу и падаю другой. Mm-hmm. Вот эта матрица, она в 17 веке вообще невероятно острая.
Mm-hmm.
Я говорю, русская литература потом показала, что эта острота и дальше сохранялась,
да,
в каких-то сферах, потому что мы знаем, что потом произойдет, будет вестернизация, поверхностная, но вестернизация правящего слоя и сохранение традиционного образа жизни для 85% населения страны. Вот, в результате чего возникнет,
вот, Дмитрий Владимирович,
но об этом мы отдельно,
да,
будем
дальше
говорить.
Вот смотрите, вот если еще говорить о финансах, о финансовой культуре, налоговой политике, вот далее, ямская повинность появляется, прежде чем отбываемые только в натуральном виде, теперь для владельческих крестьян и посадских людей была заменена денежными сборами. В 1614 году сбор стрелецкого хлеба, налог, идущий на жалование служилым людям.
Да.
Правильно? С 1630 по 1633 год стрелецкая подать выросла в 10 раз.
В результате в России возникает национальный вид спорта – уклонение от налогов.
Вот, вот.
Это весь 17 век.
Весь 17 век.
Да. Вообще, вы знаете, ведь дело в том, что насчет налогов впоследствии, ну, это была проблема, которой занимались очень известные английские и французские экономисты,
mm-hmm,
а потом на уровне нормы юридической это разработал Наполеон.
Mm-hmm.
Он говорил, что налоги должны преимущественно быть косвенными. Почему? Потому что прямые налоги ссорят с государством.
Да.
Ведь сколько всевозможных социальных возмущений в истории человечества да. начиналось с нежелания платить подати. Косвенный налог человек может не заметить.
Ну да, да.
Понимаете? А прямой налог – это классика жанра, это вот в какой-нибудь там Древнем Египте, да и в России то же самое. Пришли сборщики там.
Да,
вот,
и давай да. собирать. Да, не, и... ну это как в том мультике, где сеньор Помидор, да, помните, да, Чиполлино?
Да, и еще...
За дождь с проливной столько, за особый сильный да. дождь.
Но это привет
больше.
Петру Первому мы будем потом говорить, да, это да. как раз его практика. Да. Первые Романовы этим не занимались. А но была нисколько не лучшая практика провежа. Угу. Что такое провёшь? Это ты не смог заплатить налоги, тебя будут сечь по заднице до тех пор, пока ты не оплатишь.
Не оплатишь.
Вот. Это замечательно.
Принудительная
да,
мера.
Так мы впереди столкнемся, что...
ФССП – это современная да. служба судебных приставов. Да. Правильно? Не да. заплатил налоги, да. мы понудим да. тебя.
А в результате феномен бунтажного века, о котором у нас еще впереди разговор. Потому что ведь ни в один век России не было такого количества социальных возмущений.
Подождите, что такое косвенный налог, если, так сказать, применять в аналогии к сегодняшнему дню? Это НДС, простой
конечно,
НДС, который
конечно.
Мы, так сказать, вроде как, ну, который сейчас повысили, да, так да. сказать, немножко.
Ну, мы, то есть к нам не приходит, что вот ты при вот
это да, конкретно, все, вот да, за да, это, за да. это.
Ну, вот я говорю, Наполеон знал, что делал в этом смысле.
Да.
Понимаете? Да. Ну, видите, во-первых, Наполеон все-таки был человеком, который застал эпоху великих экономистов, да, угу. которых он читал. Вот. Но и в команде у него были не самые глупые люди по экономике, во всяком случае. Но это уже современный вариант.
На сегодня время нашей передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению. Ну, а я напомню, что в рубрике в нашем цикле «Православие и культура» мы продолжили говорить о бытовой экономической культуре 17 века Руси вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Ну, а продолжение, естественно, нашего цикла слушайте в нашей следующей передаче. Всего вам самого светлого! Разговоры об искусстве.